И снова прямое включение из Палермо, и на этот раз с нами в студии наш друг, наш гость, профессор, академик Украинской академии наук Виталий Евгеньевич Луньов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, мы очень рады вас видеть. Мы очень рады, что вы с энтузиазмом отозвались на предложение и приглашение Олега Викторовича и прибыли в Палермо. Ну, во-первых, вы знаете, Палермо становится вот неким научным центром. То есть сюда все больше и больше ученых вслед за Олегом Викторовичем приезжает из Германии, из Швейцарии, из Украины. И это очень здорово, потому что Палермо, ну, исторически является одним из научных центров Европы. И, безусловно, я бы хотел первый подкаст с вами записать на самую очевидную тему. Это, собственно, Палермо. То есть вы здесь впервые.
Да.
И вот хотелось бы, знаете, небольшая такая экскурсия по Палермо от Виталия Евгеньевича Лунёва. Да, то есть вот каким вы увидели этот город?
Город абсолютно возвышенно самобытным. Вот та модель города, которая была в плане его авторов, создателей, она абсолютно жива спустя столетия. И такое чувство, что здесь нет истории. Здесь такое чувство, что здесь есть всегда вот нечто настоящее. Как если бы времени вообще здесь нет, и ты попадаешь в самый центр событий прошлого. Мы понимаем, что это история. Я что имею в виду? Когда приезжаешь в другие города, они похожи на, ну, в какой-то степени на храмы прошлого. Музеи. Первый показатель того, что есть сумасшедший разрыв нынешней культуры, настоящей и прошлого, это большое количество музеев. Почему? Потому что в реальности уже нет того быта, нет культуры, нет традиций. И поэтому их вспоминают как там какой-то по особым праздникам или по особым случаям. А здесь такого нет. Здесь каждое архитектурное сооружение по-прежнему остается центром чего-то, центром какого-то смысла, центром определенной философии. И по горожанам это видно, что они очень бережно относятся к своему прошлому, поскольку не воспринимают его прошлым, а воспринимают его абсолютной повседневной реальностью. И это, конечно же, очень удивляет. Такая чувствуется, знаете, нота города, которому не страшно ничего. Так вот, постоянство, величие, самодостаточности, достоинства и даже не протеста, но вот какой-то такой явно спокойной демонстрации своего превосходства. Вот это здесь есть. И здесь легко раствориться вот в том отношении, что просто настолько здесь с тебя уходит потребность что-то из себя представлять или потребность даже о чем-то тревожиться, потому что ты здесь абсолютно легко можешь позволить себе быть расслабленным. Ну, возможно, это еще связано с тем, что так организована моя жизнь сейчас, мой быт здесь в Палермо благодаря экспедиционному корпусу, академику Мальцеву. Но, собственно, атмосфера вот такая, что абсолютно все настоящее. Это то, чего сложно найти, увидеть в других городах, которые тоже как бы являются центрами истории, и этому нужно отдать должное. Но здесь эта история не в истории находится, она в настоящем. Вот так это чувствуется.
Я предвижу после вашего возвращения в Киев и множество разговоров на кафедрах с профессурой, видели ли вы здесь мафию? Ну, то есть, знаете ли, как вот этот живой стереотип, что Палермо – это какой-то эпицентр криминала, эпицентр сицилийской мафии. Этот вопрос зададут по-любому, поэтому я на опережение хочу сработать.
Я здесь вижу людей с очень серьезными претензиями по отношению к тому, как организована их жизнь, как она устроена, с людей, которые способны защищать свой миропорядок, абсолютным образом. И людей, у которых в традициях есть вот такое ощущение достоинства. Поэтому в этом отношении, если говорить о мафии как о семье, как о такой культуре с традициями, можно сказать, что, естественно, какие-то традиции наблюдаются. Но говорить о мафии в представлении какого-то такого уличного бандитизма или каких-то неблагополучных кварталов, районов, здесь этого нет. Это, во всяком случае, я такое не наблюдаю, не вижу.
Ну, мы вспомним, что господин Боровичко, известный писатель и исследователь, провел немалое количество лет, исследуя как раз феномен мафии. И к чему он пришел? К какому выводу? Что мафия – это образ жизни жителей Юга Италии. Ключевой – это образ жизни.
Абсолютно. Абсолютно то, что принципы, которые, собственно, позволяли и позволяют существовать мафии, как такого не просто культурного феномена, а как феномена повседневности. Вот как устроен быт, как устроено обучение, как устроено выбор человеком своего пространства, друзей, выбор врагов. То есть, конечно, здесь эти традиции, ну, абсолютнейшим образом сохраняются. Но нет такой вычурности. Я просто ориентируюсь на ваш вопрос о том, как могут воспринимать, если меня будут спрашивать контекст такой, видел ли я здесь мафию, то ну, что обычно себе представляет человек, который задает такой вопрос. Перестрелку на улицах, 20 человек в кафе, которые встают вслед за каким-то до этого незаметным человеком и одновременно все покидают и многое другое. Ну понятно, здесь этих мультиков уже нет. Здесь есть традиции. Традиция, которая перешла в привычный образ жизни, и традиция, которая сохраняет ценности. Вот здесь это на очень высоком уровне.
Вы психолог.
Да.
И, безусловно, вы обращаете внимание на те мелочи и детали, на которые, ну, скажем так, туристы и прочие обыватели не обращают внимания. Вот смотрите, здесь ведь много вещей, которые, ну, на первый взгляд, могут давить психологически. Например, следы от автоматных очередей на стенах. Разрушенные дома после Второй мировой войны. Обратите внимание, их не отстраивают. Здесь нет новостроев. Вот. Даже принципиально. Здесь нет многоэтажек. То есть здесь 5 этажей – это ну, предельный уровень. Вот как с этим психологическим давлением? Есть ли оно? И вот как психолог вы это рассматриваете как некое воздействие среды на человека?
Я вам скажу так, что я был бы не против подольше быть в этом давлении, если его таким
вот так
можно
даже
называть, потому что здесь очень-очень самобытный город. Но это примерно то же самое, когда ты едешь в горы, ты знаешь, что тебя там ждут горы. И должно раздражать, если там будут какие-то сверхпостройки или непонятно что. Примерно точно так же и здесь. Одно дело, когда есть просто любители мегаполисов или каких-то, что называется, Диснейленда во всех смыслах этого слова, ну, тогда им здесь делать нечего. Здесь вот ты полностью попадаешь в совершенно исторически сохраненный город. И этим он вызывает, по большему счету, восхищение. Ну, даже какое-то чувство, знаете, такой культурной зависти, потому что не видно никаких следов переделывания чего-то. То у нас вечно те страны, откуда мы, и культура, которая осталась после распада стран, люди вечно куда-то стремятся, куда-то вступать, откуда-то отступать. И поэтому, знаете, в Киеве напротив театра по Владимирской есть такой на перекрестке с Богданом Хмельницким, Владимирская, и есть такая постройка, многоэтажный дом советских времен, наверное, 80-х. И, собственно, через дорогу театр. Красивый, да, такой. Я сейчас ошибусь, в каком стиле он сделан. Ну, историческая ценность нашей страны. И вот я как-то сижу там у фонтана, и проходит пара таких уже совершенно немолодых, супружеская чета проходит, очень интеллигентные люди, достойные, и мужчина говорит своей спутнице, вот говорит, посмотри, какое слева ужасное культурное уродство. Вот эта постройка такая советская, то есть обычный какой-то такой плиточный, или как его назвать, дом, блочный, наверное, так лучше сказать, а напротив в таких древнейших, изысканных стилях построенный театр. И действительно, вот так посмотришь и думаешь, ну вот что было в уме человека, который просто уродовал историческую часть города тем, что или на быструю руку, или непонятно из-за чего, от дискуссии, вот это что-то выстроил и построил. Вот такие города давят, потому что ты находишься в пределах действия или поля действия разных ценностей. Архитектура, если вот по хорошему счету, она же не просто место обитания людей, книг и там каких-то предметов быта. Это по хорошему счету то, как организовано пространство, в том числе пространство идентичности, пространство ценностей, пространство эстетического удовольствия или же неудовольствия. И вот эта разноплановость, ну, например, она меня раздражает. Ну, как бы вот любая безвкусица, она раздражает, потому что она заставляет человека поверить в то, что вот это красивое, хотя ну, тут как есть кислое, и говорит, что оно сладкое. То здесь этого нет. В Палермо это абсолютным образом первозданное место. Вот город, который максимальным образом остался таковым, какой он есть. Я обратил внимание, вот сегодня, когда мы проходили через такие кварталы с каким-то особым оттенком, приближенным к криминальным ценностям, я заметил, вот на домах висят старинные гербы. У нас бы их просто, вот вандалы бы давным-давно бы просто посрывали бы, позбивали бы, потому что они никакой роли не играют. Или вы правильно заметили, что старые здания, вот как они остались разбитыми со времен войны, или там уже просто по, что называется, старости своей разрушились, вот они примерно в таком же состоянии находятся. Много фамильных храмов. Семьи уже не живут, храмы оставлены, дома оставлены, но они есть, закрыты, но их никто не разрушает, не переделает в какой-нибудь там ларек, казино, супермаркет. Почему? Потому что здесь до этого не доходит ум. Потому что на самом деле настоящая культура, вот простая проверка человека на предмет того, какой есть ли у него контакт с культурой. Единственное, что ограничивает человека, это не закон. Его ограничивает культура. Потому что закон он всегда себе называет, потом завтра его, этот закон, меняют. Там, например, уже можно здесь парковаться. Все, я с завтрашнего дня здесь паркуюсь. Вот культура – это то, что не осознается так буквально, как закон, но это то, что создает очень большие ограничения. Это то, что просто закладывает фундаментальные правила, векторы, в которых человек, общество каким-то образом вращается и функционирует. И даже не доходит до ума, в прямом смысле этого слова, представить, что здесь могло бы быть иначе. То есть мы видим, что абсолютнейшим образом культура сохранена вот та, первозданно, самобытная, и современное поколение здесь не находит, до ума не доходит, чтобы здесь что-то менять, разрушать, переделывать. Тем более, что наши бы здесь уже давно настроили 20-30-этажных гостиниц или каких-то там других развлекательных центров, сооружений. Здесь этого нет.
Ну, мы живем в гостинице, но при этом это, по сути, дворец.
Но мы с вами, Константин Владимирович, посмотрите, вот по бокам есть такие диваны стоят, ну, в изысканнейших стилях, но они уже абсолютно видно, что вот эти подушечки у них превратились чуть ли не в камень, и его не меняют. Почему? Потому что вот оно выглядит красиво, и по сути оно не предназначено, чтобы на нем валялись. Да? Ну, то есть вот абсолютно ничего, такое чувство, что здесь в прямом смысле слова остановилось время.
Палермо – это еще и воинская традиция. И сегодня второй день, как Виталий Евгеньевич прикоснулся к клинку.
Да.
Я уже не знаю, это первый контакт с клинком или не первый контакт, но здесь в Палермо нож – это культ. И это длинная история. Еще с сицилийской вечери, когда Генуя и Венеция вооружили сицилийцев, и произошло то, что произошло. То есть всех французов вырезали. То есть здесь люди знают, что такое оружие, и умеют держать оружие в руках. Просьба описать вот этот как бы контакт ваш с клинком и вот те занятия по фехтованию, в которых вы принимали участие. Пусть даже, может быть, не самое активное, но это, ну, некий шаг.
Это в прямом смысле слова шаг, потому что было сложно изначально вот просто взять и подняться. И иногда, ну, подняться, я имею в виду, там, с кресла встать и выйти, на, как это назвать, на поле, на плац, что здесь лучше будет. Это ощущение, ну, то, что почувствовал я, это, вот так знаете, взбудоражилась кровь, это... как-то стало значительно горячее внутри и даже приятнее, можно так сказать. И такое ощущение, что быстрее начал работать мозг, коробка быстрее заработала. Почему? Потому что, хотя это все понятно, что имитация, но это абсолютно новое для тебя. Ты никогда не пользуешься своей рукой вот таким образом и способом, как это нужно при фехтовании. Не говоря уже о том, что ты там представляешь, что это реально, это или всего лишь воображаемо, но это серьезный опыт, тревожащий, будоражащий. И знаете, это очень... как-то вот очень самоорганизующе. И как-то вот ощущение такое, что ты становишься более поджароподтянутым. Ну, как бы в какой-то такой стойке находишься, когда ты контролируешь пространство. И я поймал себя на таком ощущении, что, ну, как бы у меня, например, появилось желание по жизни уже, ну, начать больше нападать, чем защищаться. Потому что я обычно отбиваюсь везде и всюду. И...
ну, даже, наверное, атаковать, да, то есть, по сути, идти, ну, вперед.
Да, идти вперед и просто...
Потом ваша профессура, ваши коллеги вас испугаются. Возвращается Виталий Евгеньевич с готовностью атаковать.
Нет, нужно просто иногда, как бы зная то, что будет дальше, потому что уже ты имеешь опыт. Опыт всегда нас приводит к повторению. Как бы это феномен еще открытый в глубинной психологии, Фрейдом, там, Лаканом, то, что, ну, так или иначе мы неизбежно повторяем опыт, пока он чужд нашему реальному эго, нашим реальным потребностям, в котором мы оказались. То вот здесь я как бы прихожу к такому выводу о том, что какие-то вещи нужно уметь... ну, просто прекращать, как только они появляются, потому что все равно ты понимаешь, как они заканчиваются. И это касается многого, и отношений с людьми, всего, что связано с жизнью и ее опасностью и безопасностью. Этому учит, собственно говоря, клинок.
То есть, по сути, мы видим, что у человека даже после 2 дней занятий возникает некая коррекция философии.
Ну, понимаете, здесь занятия там могут быть разные. Если бы я пошел в какой-нибудь киевский клуб или там где угодно, взял бы в руки хоть меч, автомат или что угодно, это же просто могло бы быть банальное какое-то развлечение или там непонятно что. Здесь, собственно, на этом симпозиуме в Палермо очень большой блок философии достойного поведения, философии человеческого достоинства чести. И все эти вещи, они непосредственно связаны с тем, что честь и достоинство в реальности – это благородство передается по наследству, условно говоря. Да? Но у нас графьев уже нет, князей там и господ каких-либо. Честь, достоинство – это то, что приобретается, то, что защищается. И вот если с этой точки зрения подходить, мы же не учимся банально убивать, да, или...
конечно.
Или мы, ну, например, я не представляю, что в 21 веке слишком высокая опасность, что меня могут там подрезать в Киеве или где-то. Вот. Ну, хотя, судя по Одессе и такие новости, которые
криминальная
бывают...
криминальная хроника, да.
Да, так оно и есть. Но Это как бы так, это один из там скольких-то случаев, такое может быть. Но чисто концептуально, когда ты связываешь философию как систему ценностей, и когда ты связываешь свои первые шаги по защите своей чести и достоинства, ну, на примере вот конкретных таких двигательно-моторных проявлений, которые, по идее, эту честь должны и могут защищать. Я не хочу это сравнивать, условно говоря, с психологическим тренингом, но это такая среда и пространство, где ты оттачиваешь конкретный навык. А поскольку для нашего тела, для нашей психики защита себя, она, собственно говоря, на самом деле идентична любому виду защиты. Там, живешь ты в шалашах и защищаешься, или ты живешь в 21 веке на 27 этаже, и ты защищаешь себя, там, репутацию в сети или от своих соседей, или еще от кого-то. Но механизм тот же. Механизм активности, вот, сделать первый шаг, оттолкнуть от себя эту ситуацию, где-то правильным образом отступить, где-то атаковать. То есть как бы сами процедуры, механизмы и принципы, они абсолютно идентичны. И естественно, находясь в такой среде, которая завязана на криминальной культуре, она криминальна для нас, потому что противоречит действующим, условно говоря, законом, да, но по своей сути она может быть даже более благородна и более позитивна по отношению к конкретному человеку. Поэтому как бы учет всего этого, он предполагает, что личность может меняться.
Насколько неожиданно для вас во время занятий выглядел Олег Викторович Мальцев? Ну, знаете, это редкий случай, когда в Палермо встречаются два академика Украинской академии наук, и у обоих в руках клинок. Согласитесь.
Я вам скажу так, что мое представление об Олеге Викторовиче очень серьезно изменилось в момент... Я не помню, как давно это случилось. Может быть, где-то ранней весной, наверное, или зимой, когда я узнал просто некоторые факты биографии Олега Викторовича. Это то, что связано с его там, обучением в Суворовском училище, дальнейшем военная служба, карьеры, да, как бы ряд задач, которые он выполнял. И тогда ты начинаешь совершенно иначе понимать этого человека. Совершенно иначе. Когда ты видишь перед собой, ну, по сути, военного. Военного, который является ученым как бы гуманитарной науки, психологии. Но вот опыт, его же невозможно, особенно опыт серьезный, опыт особых условий, он всегда будет превалирующим, он всегда будет определять основные тенденции жизни, ценностей, личности вообще в целом. И поэтому я могу вам сказать так, что более... как мне кажется, такого взгляда, я не знаю, чем пропитан взгляд, вот такой какой-то гордостью особой за своих людей, как вот в этом, где мы были, в спортзал, у Олега фехтовальном зале, ну вот так в повседневной жизни у Олега Викторовича не встретишь. То есть когда он находится в фехтовальном зале, он абсолютнейшим образом находится в среде своих ценностей. И чем эти ценности интересны? Тем, что это ценности, где существуют абсолютные правила, незыблемые. И, в принципе, если сейчас перейти на язык той среды, в которой мы находимся, да, и города, в котором мы находимся, Палермо, криминальные ценности, мафия, то мы можем на самом деле говорить о том, что в этой среде гораздо больше правил абсолютнейших. Это то, что чувствуется от Олега Викторовича. Абсолютные правила, которые зиждятся на ценностях, на очень серьезных философских ценностях. Потому что как бы есть правила, как просто регуляторы поведения по принципу «я хочу» или «я могу требовать, поэтому требую». А есть то, где человек даже сам является заложником этих правил. И вот у Олега Викторовича абсолютная есть связь между такими ценностями, философскими, серьезными ценностями жизни и абсолютно конкретными правилами. Вот это видно. Это видно в фехтовальном зале. И вот повторюсь, что когда смотришь на Олега Викторовича как на ученого с военным опытом, тогда понимаешь очень много. И очень жаль, что люди с особым укладом восприятия других не могут провести такие параллели и не могут понимать это все.
Вы знаете, пожалуй, последний вопрос. Он будет касаться параллели Мексики, где мы вместе с вами были, и Палермо. Вот есть ли желание уезжать из Палермо?
Нет. Абсолютно нет. И, ну, вообще для меня Италия — это такая страна, где я всегда говорю, что психану, уеду и под любым поводом, под любым предлогом и буду здесь жить кем угодно, где угодно и как угодно. Вот сама по себе страна такая. То если говорить о Палермо, это просто... Ну, знаете, например, там про Прагу можно сказать, там, что это весь город музей, и ты бы тоже в нем, например, хотел бы жить. Но в таком городе музейного типа ты вечный посетитель музея. И поэтому ты чувствуешь себя вынужденным выйти из этого зала, посмотрел, сфотографировался, ушел. Ты знаешь, что ты живешь где-то или должен жить где-то. То вот здесь нет музейности. То есть при всем том, что здесь тысячелетняя история, вот где бы ты ни был, вот эта библиотека, в которой мы с вами сейчас находимся, там перейти через дорогу, какой-то старый магазинчик, но в нем уже 300 лет продают хлеб. Это булочная, так называемая, но 300 лет в ней уже там стандартно, стабильно продают и еще будут 300 лет продавать. Здесь нет музейности, здесь есть вот абсолютнейшая реальность, хотя этой реальности тысячи лет уже. И, конечно, здесь хочется остаться, о чем вы говорите это.
Забегая наперед, впереди нас ожидает экспедиция на остров Фавиньяна.
Да.
Это буквально 1.5-2 часа от Палермо, и поэтому вот те желания, которые озвучил Виталий Евгеньевич, они обязательно сбудутся. Буквально через 2 месяца. Спасибо большое.
Да, спасибо вам.